Дорогие братья и сестры, прочитаем вместе с вами из послания к евреям, 12 глава, с 25 по 29 стихи. Послание апостола Павла к евреям, 12 глава, с 25 по 29 стихи. «Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего, если те, не послушав глаголющего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголющего с небес, которого глас тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание, еще раз поколеблю не только небо, не только землю, но и небо». Слова «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколеблемое. «Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий». Братья и сестры, дорогие друзья, дети, особенно молодежь, которая учится в институтах или в школах, или в колледжах, у меня такой вопрос. Сколько раз нужно повторить человеку урок любой, чтобы он его усвоил? Мы знаем, что очень часто наши дети, они пользуются врожденным талантом, и за счет этого легко отвечают на уроки тот материал, который только что прочитали или вспомнили с предыдущего урока. Но мы точно знаем, что это знание не остается у человека надолго. Буквально через неделю это знание выветривается так, как будто там его никогда и не было. И человек, может быть, услышал информацию, которую он слышал раньше, он воспринимает ее совершенно новую, как будто бы она никогда и не звучала при его присутствии. Так вот, друзья, сколько раз нужно повторить человеку, чтобы он запомнил? Исследования, которые провели Министерство образования Соединенных Штатов Америки, они показали, что для того, чтобы какая-то истина, какая-то фраза или новое слово, если человек учит, например, другой язык, или какое-то понятие осталось у человека в голове, его необходимо повторить по меньшей мере 17 раз. Причем сделать это не сейчас, в одну секунду времени или в 5 минут времени, а на протяжении 6-7 дней, распределяя равномерно этапы повторения. Тогда у человека запомнится эта информация. Мы с вами знаем, что для того, чтобы выработать какую-то привычку у человека, чтобы он овладел каким-то новым знанием, не просто что-то узнал, а именно это стало его сущностью, для этого ему необходимо, как говорят, 21 день. Но на самом деле вот эта информация о 21 дне, она у нас возникла из исследования одного человека, который в 60-х годах проводил исследования над теми людьми, у которых ставили протезы. Сколько ему нужно дней, чтобы привыкнуть к тому, что у него есть протез. И вот на это уходит примерно 21 день. Но чтобы освоить и в полноте привыкнуть к использованию протеза, то надо намного больше времени. И вот уже психологи отмечают, для того, чтобы привычка начала формироваться, нужно 21 день. А для того, чтобы она укрепилась, нужно минимум 30-40 дней. А чтобы она стала частью твоей сущности, нужно несколько месяцев. Друзья, почему я об этом говорю? Потому что мы сегодня опять прочитали те самые слова, которые апостол Павел неоднократно повторяет на протяжении всего послания. И в прошлый раз мы опять эти слова вспоминали, и сегодня опять у нас они, эти слова. «Не отвратитесь от говорящего, внимательно слушайте Иисуса Христа или Бога говорящего через Иисуса Христа». Почему так много времени этому посвящено? Почему так много повторений? Потому что, друзья, это важно. Чтобы человек это понял. Мы с детьми утром у нас дома собрание проводим, и мы изучаем книгу притч. И каждый раз, читая один стих за другим стихом, мы наталкиваемся на то, что Соломон много раз повторяет одни и те же мысли. В первой главе, во второй главе, в третьей главе, в четвертой главе. Иногда почти дословно повторяются одни и те же мысли. Видимо, он настолько переживал, чтобы его слушали или читатели усвоили эту истину, чтобы он повторял много раз. И вот эта истина о том, чтобы нам быть внимательным к Богу в лице Иисуса Христа, это настолько важная истина, что апостол на протяжении всего послания много раз повторяет эту мысль. Эта мысль говорит о том, что у человека есть опасность, у человека, слушающего Бога, не у неверующего, а у слушающего Бога, есть опасность поддаться искушению отвести взгляд от Бога в другую сторону. Друзья, есть люди, которые не слышат их называют неслышащими, и в народе говорят иногда глухонемой, и они общаются при помощи жестов. И вот этот человек, он хорошо иллюстрирует мысль, которую я хочу сказать. Если человек, который не может слышать, а который общается при помощи жестов, отведет свой взгляд от говорящего, он уже не узнает информацию, он уже не сможет понять. А если он надолго отвел свой взгляд, то он уже может даже и не уловить мысль. И поэтому подчеркивается мысль, будьте максимально внимательны к Богу, говорящему в лице Иисуса Христа. Если человек отводит свой взгляд, то на протяжении всего послания апостол напоминает о тех проблемах, которые постигают того, кто отвел свой взгляд от Иисуса Христа. Давайте я напомню об этих проблемах, о которых мы говорили с вами раньше. Первая проблема – это потеря общения с отцом. Мы знаем, что тот, кто не слушает сына, он не может слушать отца. Человек, не имеющий общения с Иисусом Христом, который отвел взгляд от Иисуса Христа, он не может понимать Бога. И это истина, которую нужно утверждать. Если мы встречаем каких-то людей, например, современных иудеев, которые утверждают, что они не принимают Иисуса Христа, но тем не менее они имеют познание о Боге, они глубоко заблуждаются. Вторая проблема – это проблема потери веры. Давайте вспомним о Петре, который ходил по волнам до тех пор, пока смотрел на Иисуса Христа. Но как только он отвел взгляд от Иисуса Христа, он оказался маловерным, и он стал тонуть. Третья проблема – это потеря духовной силы. Апостол пишет в послании к евреям. «Помыслите о претерпевшем над собой такое поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Чтобы наши души имели силу, нам нужно сосредоточенно взирать на начальника и совершителя веры Иисуса. Об этом в той же главе послания евреям написано. И вот сейчас в этой главе апостол Павел вновь напоминает нам о том, что максимально важно сосредоточиться на Иисусе Христе по еще одной причине. И эта причина – сосредоточенность на Христе, от нее зависит наша будущность в том мире, который грядет за этим миром. Да, друзья, факт остается фактом, что наш мир, в котором мы сейчас живем, закончит свое существование. Интересно, друзья, что я говорю, что это факт, потому что с этим утверждением не спорит никто. Не спорят ни христиане, мы верим, что так случится, не спорят атеисты, не спорит ни один человек, который занимается наукой, абсолютно все убеждены в том, что этому миру скоро, в определенный момент, придет конец. Если вы откроете научные какие-то статьи, не псевдонаучные, не какие-то шарлатанские, а настоящие научные статьи, то вы будете удивлены действительно важности этой проблемы, как человечество действительно переживает о том, что то ли астероид может врезаться, то ли еще что-то случится, то ли глобальное потепление, которое может вызвать таяние льдов Антарктики и Арктики, и это все приведет к глобальным экологическим катастрофам, то ли еще что-нибудь. Но даже все, если это минует, то через какое-то время, через много-много тысяч лет или даже миллионов лет, наше Солнце, оно остынет, и на Земле прекратится существование, или наоборот, оно взорвется, и все равно на Земле прекратится существование. Друзья, поэтому и ученые, и христиане, они абсолютно убеждены, что наша Земля, она не долго протянет. Друзья, только возникает вопрос, когда это случится и как это случится. И здесь ни у христиан, ни у ученых нет ответа на этот вопрос, потому что мы не знаем, как это случится, и мы не знаем, когда это случится. И ученые не знают, как это случится, и не знают, когда это случится. Но факт остается фактом, что это случится. И если все признают, что это будет, то возникает вопрос, как избежать грядущей катастрофы? Каким образом перешагнуть рубеж, когда все это исчезнет? И интересно, что ученые предлагают для этого, какой способ, как вы думаете? Переселение человечества на другие планеты. И если когда я был маленьким, в возрасте Матфея, я читал об этом в фантастических книгах Айзека Азимова или, допустим, Рэя Брэдбери, то сейчас это абсолютно реальный факт. Уже Илон Маск уже собирает на Марс экспедицию, уже люди просчитывают, какие планеты пригодны для жизни, какие непригодны для жизни. Уже люди реально считают возможным перемещение человечества, создаются какие-то миссии. Genesis миссия была создана не так давно. Эти миссии, которые пытаются разобраться в вопросе, каким образом и куда можно переселить человечество. И здесь тоже есть несколько проблем. Первая проблема заключается в том, что на Солнечной системе есть только две планеты, куда можно переселиться. Теоретически это Марс и Венера. Причем на Венеру почти нереально, но на Марс более-менее реально. Но здесь возникает вопрос. Если катастрофа постигнет Землю, например, Солнце взорвется, то ведь это коснется и Марса. И поэтому есть люди, которые предполагают переселение человечества на более далекие рубежи за пределы Солнечной системы. Но здесь тоже проблема. В 2019 году, всего лишь пару лет назад, астроном Мишель Майер, это нобелевский лауреат по астрономии, то есть по физике точнее, человек весьма и весьма именитый в этом мире, он заявил, что технически невозможно создать систему, просто нереально, это нет такой возможности, при которой человечество могло бы покинуть Солнечную систему. Друзья, почему я об этом подробно говорю? Я говорю об этом, потому что все, что это происходит, это не домыслы фантастов. Человечество реально обеспокоено своим будущим. Но что об этом говорит апостол Павел? Давайте прочитаем его стих, который он написал, ну вот в этом тексте, который мы читали. И там есть одно слово, которое очень важное. Здесь написано, который ныне дал такое обещание. То есть христиане верят, что все случится, потому что Бог обещал, а Божьи обещания не могут быть не выполнены. И какое же обещание? Еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Это говорит о том, что не просто земля исчезнет, братья и сестры, а исчезнет все наше мироздание, вся Вселенная, весь космос перестанет существовать, он придет к своему завершению. Посмотрите, как об этом пишет апостол Петр, 2 послание Петра, 3 глава, 10 стих. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». То есть сгорит земля, сгорит все дела на ней, сгорит небо, как свиток все свернется, звезды погаснут. Друзья, этой вселенной придет конец. И поэтому абсолютно не важно, куда человечество пытается скрыться, абсолютно не важно, где оно пытается найти убежище от будущей катастрофы, это не поможет. Написано в пророках Ветхого Завета, написано такие слова, но хотя бы ты как орел поднялся высоко и среди звезд устроил себе гнездо. Вот интересно, когда пророк писал эти слова, наверное, его посчитали за безумца, кто может устроить свои жилища среди звезд. Когда на Земле разразилась пандемия коронавируса, то самое безопасное место, знаете, где было? На Международной космической станции. Они там между звезд летают, и никаких вирусов там точно нет. И люди живут там, и беды не знают, потому что все обеспечено, все хорошо, и никакой вирус туда не проникнет. Но, друзья, вот пророк много тысяч лет написал, что если даже ты среди звезд устроил себе гнездо, то и оттуда не зрину тебя, говорит Господь. Эта катастрофа, которая ожидает Вселенную, эта катастрофа, она затрагивает всю Вселенную. Изменится или прекратит существование вся Вселенная. Что интересно, что апостол, не имея астрономического образования, но имея ведение от Бога, он открывает нам, а что же случится после той масштабной катастрофы? Что же будет потом, когда она закончится? И подобно как тому миру, который существовал до потопа и прекращен был водами потопа, и после него явлен был новый мир, мир достаточно измененный, достаточно отличимый от предыдущего мира и по законам своим, и по внешнему виду, и по климату, то, друзья, апостол открывает нам, что и после этой катастрофы, когда Земля прекратит свое существование, когда вся Вселенная прекратит свое существование, то будет явлен новый мир. Давайте мы почитаем эти стихи еще раз более внимательно. «Которого глаз тогда, вот во время Ветхого Завета на горе Синай, поколебал землю, и который ныне дал такое обещание, еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Слова еще раз означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Итак, приемля царство непоколебимое, ну и так далее. То есть он говорит о том, что после этого мира будет новый мир. Еще один, который отличается от того, который есть сейчас. У этого нового мира такие характеристики. Ну, во-первых, характеристика, что он непоколебимый. Он никогда не прекратит своего существования. Он не поколеблется, как поколеблется этот мир. Он уже начавшись, не прекратит свое существование, и вечно он будет существовать. Этот новый мир, это новый мир, который называется «Царство непоколебимое». Второе, друзья, здесь слово «измененный». То есть он будет измененный. И вот на это слово я хотел бы обратить некоторое внимание. Что значит измененный? Это не означает, что там появятся новые материки, или новые, может быть, виды животных, или новые виды растений, хотя это тоже возможно. Здесь слово «измененный» — более глубокое слово, более емкое. И для того, чтобы его проиллюстрировать, я хотел бы проиллюстрировать его примером, о котором я уже когда-то говорил, примером Иисуса Христа воскресшего. Когда воскрес Христос, то его ученики не узнали. Два ученики шли в Эммаус, Клеопа, еще один, и они его не узнали. Почему они его не узнали? Он же воскрес в том же самом теле. Потому что воскресшее тело, оно измененное. И чем оно изменено? Чем оно отличается от невоскресшего тела? Оно не содержит в себе разрушительных действий греха. То есть, вот мы все с вами имеем тело. Когда мы с вами воскреснем, у нас будут те же самые тела. То есть, у меня вот это же тело, у кого-то и другое, такие, как тела у вас. Но что-то в них изменится. А что в них изменится? Из них будет убрано все, абсолютно все, на что положил свою печать грех. Это будет прославленное тело, в котором и нет греховной сущности. И вы будете смотреть на Дениса и сказать: Денис, ну вроде ты, а вроде не ты. Какой-то ты другой. Может быть, неуловимо другой, а может быть, и сильно другой. И это прославленное тело. Друзья, вот этот мир новый, он будет без греха. Никакой печати греха там не будет. Измененный мир. Измененный в смысле грех вытравлен с него. Отсутствует в нем. Все, что мы видим сейчас негативное, это все печать греха. Там этого не будет. Друзья, это очень важная мысль. Почему важная? Потому что там невозможно будет существовать тому, у кого есть грех. То есть, соответственно, там недопустимо. Ничего нечисто туда не войдет. И никто преданный мерзости и лжи туда не войдет. Друзья, это важно. И третья мысль, или третье качество этого нового царства, то есть оно непоколебимое, оно измененное, и третье качество этого мира, оно принадлежит нам. Написано: «Вы приемля царство непоколебимое». Кто-то из вас подумает сейчас: Денис нарисовал такую картину, или апостол Павел нарисовал, а Денис передал такую картину, царство Божие, ну царство, то есть у него царь Бог, вечное, непоколебимое, измененное, никаких греховных последствий нет. Я сейчас... мы с женой были в Новосибирске, там был прекраснейший лагерь в Сосновом Бору, чудеснейшая атмосфера, прекрасные люди, недалеко речка, все замечательно, друзья, но комары, это ужасно. Однажды меня пригласили, я тоже как-то рассказывал, в лагерь, в Коми СССР, хотел сказать, тогда было Коми СССР, сейчас Республика Коми, туда меня пригласили и говорят: брат Денис, в конце июня у нас будет лагерь, но ты бери теплую одежду, потому что у нас очень холодно. У нас в июле теплее, а в июне холодно. Я говорю: а почему же вы меня приглашаете на июнь? Назначьте лагерь в июле, раз в июле будет теплее. Он говорит: нет, мы не можем в июле, потому что в июне у нас комары. Тогда я вообще ничего не понял. В июле холодно, и в июне холодно, в июне комары. Почему тогда не в июле? Они говорят: потому что в июле слепни. А, я понял, все. Лучше комары, чем слепни. Друзья, и вот нам на этой земле нигде не порадоваться, потому что ну, все время что-то не то. То комар, то змея, то болезни, то землетрясение, то еще что-нибудь. И представьте мир измененный, в котором этого ничего нет, где вы абсолютно смело можете находиться в любой местности, в любом месте, где не грозит никакая опасность, где не существует болезней, где не существует зверей, которые тебя могут укусить, где нет ничего такого, на что положил печать свой грех. Конечно, мы хотим туда, да? И это тот мир, который появится тогда, когда прекратит существование эта Земля, эта Вселенная. И здесь написано, друзья, что это нам принадлежит. Приемлет Царство Непоколебимое. Мы с вами это приемлем. Это прекраснейшая новость. Я еще раз скажу, кто-то может подумал, что я бы хотел там быть, но мне никак не светит. А здесь написано «приемлет Царство Непоколебимое», то есть это наше с вами Царство. И возникает вопрос, а как же спастись? Как нам перешагнуть вот эту катастрофу? Там нас ждет Царство, принадлежащее нам, прекрасное, замечательное, неизменное, непоколебимое, безгреховное. А мы здесь, ну как нам перейти тут, эту рубеж, как нам перейти эту катастрофу, как нам там оказаться? И вот он говорит, смотрите, не отвратитесь от говорящего. Почему так важно быть сосредоточенным на Христе? Потому что только Христос знает путь. Он как проводник говорит, что идите за мной след в след, никуда не переступайте никакие другие следы, не выбирайте свои пути, идите только за мной, и вы придете в это царство. Поэтому еще одно предупреждение апостола Павла о внимательности к Богу, оно заключается в том, что если мы будем внимательны к Богу, мы как в том ковчеге переместимся из прошлого мира в новый мир. Тот ковчег был деревянный, из дерева сетим, осмоленный смолою, асфальтом, а этот ковчег – это ковчег послушания. Мы в послушании, или не сетим он был сделан? Сетима. Мы в послушании, друзья, находимся, и вот в этом послушании, находясь, мы как в этом ковчеге перемещаемся из старого мира в новый мир. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего, ибо если мы не послушаем его, то как мы избежим всех этих грядущих бедствий? Как мы избежим? Если мы будем выбирать свои пути, если мы будем идти по своему мнению, если мы будем делать то, что мы хотим, то как мы избежим? Мы будем строить самолеты, или мы будем строить бункеры в земле, или что мы сделаем, чтобы нам перешагнуть в это новое царство? Ничего. Господь говорит, я знаю, как вас перевести, вы должны меня слушаться. И дальше, друзья, апостол напоминает еще об одной очень важной мысли, настолько может быть неприятной для многих слушающих. Он говорит такие слова. «Потому что Бог наш, 29 стих, есть огонь поедающий». Но эта мысль достаточно известна, что любому человеку не хочется слышать об каких-то тревожных вещах. Доброе слово и кошке приятно, как говорит в народе, да? И нам нравится, когда нам говорят, что царство тебе принадлежит, что Господь тебя милует, что Господь любвеобильный, многомилостливый. И сейчас, я уже как-то говорил об этом тоже, есть такая тенденция, когда проповедников даже обличают. Ты с кафедры сказал слово «должен»? Как так? Ты учишь закону? Нельзя говорить слово «должен», нужно говорить «неплохо было бы». Или неплохо сказать такие слова, как «хорошо нам направление в эту сторону держать». И сейчас есть целое направление, вот особенно западное, но и в России тоже, проповедников, которые не считают правильным говорить слово «должен» или говорить о судах Божьих, и говорить о чем-то там конкретном. Но вдруг здесь Павел, который все послание убеждает людей быть верующими, убеждает преимущество, показывает преимущество Нового Завета, показывает милосердие Божие, вдруг неожиданно говорит, а Бог есть наш огонь поедающий. Почему? Здесь несколько причин. Одна из причин, которую я хотел бы отметить, ее, как ни странно, написал Жан Кальвин в своей книге. И я процитирую этого мыслителя, средневекового. Он пишет, давайте послушаем его слова. «Подобно тому, как ранее апостол ласково предлагал нам благодать Божию, так теперь он грозно возвещает нам его суровость. Таким образом, мы видим, что Бог не пропускает ничего, чем бы он мог привлечь нас к себе. Он начинает с приятности, чтобы мы охотнее за ним следовали, а затем устрашает, если первое мало способствует нашему привлечению». Действительно, нам полезно, что к предлагаемой нам благодати Божией всегда примешиваются угрозы. Ибо поскольку мы чрезмерно склонны к потаканию в себе, если мы не будем иметь подобные стимулы, более мягкое учение непременно покажется нам недостаточным. Значит, Господь, будучи милостивым и добрым к боящимся Его, до 1000 рабов одновременно для своих презрителей ревнивые и праведные для третьего и четвертого рода предлагает нам угрозу, чтобы привлечь к себе. Друзья, то есть даже когда мы читаем в Библии угрозы, Бог нас есть огонь поедающий. Это Он делает из милости, чтобы пробудить нашу совесть. Может быть, кто-то сейчас из молодежи, вот он, или из подростков, или детей, которые не очень внимательно слушают, может быть, он подумает, если Бог есть огонь поедающий, то как я могу избежать этого будущего гнева? Может быть, кто-то из взрослых, который привык уже жить в своей колее, уже давно смирился со своими грехами, вдруг подумает, но Господь — это не только любовь, Господь есть и огонь поедающий. Может быть, хоть как-то это его коснется, друзья, потому что страхом нужно спасать людей. И Бог об этом много говорит. Он говорит об этом, что если вы не послушаете, вы погибнете, потому что есть Бог — огонь поедающий. Поэтому предупреждение, страшное предупреждение о поедающем огне — это милость Божия, которая, возможно, кого-то из нас немножко отрезвит. И этот огонь поедающий, он грядет не только на меня или на вас, он грядет на всю вселенную. И от этого огня нет спасения. Невозможно спасти. Когда мы читаем с вами о пожарах, нам иногда кажется, ну что такое пожар? Вот горит там и горит, можно просто уйти в сторону и пройдет мимо. Но когда в Сибири горели пожары, и мне рассказывали люди, что вот горит пожар, горит огонь, лес горит, и потом целое поле, ничего нет, просто земля. И казалось бы, дома, которые находятся в нескольких сотнях метров от пожара, они в безопасности. Друзья, но пламя настолько поглощающее, что пожар по воздуху переходит поле и поражает дома. От поглощающего пожара до сего дня нет средств, друзья. Человечество не придумало ничего, что может погасить огонь, если он хотя бы немножко большой. Когда мы видим лесные пожары, и нам показывают видео, как летит самолет, который берет воду, возможно, в каком-то водоеме и сбрасывает, вот этот самолет похож на какого-то комара, который летит в огромном поле вот этого пламени. Друзья, их Господь сравнивает себя с огнем пожирающим, поедающим. Друзья, мы должны подумать об этом. И поэтому я еще раз повторю, для чего Господь об этом говорит, чтобы нам хоть немножко себя в трезвость вести. Если нас не привлекает благодать Божия, если мы, читая о любви Божией, не впечатляемся и позволяем себе грешить, отвлекая свой взор от Иисуса Христа, возможно, кому-то спасет мысль о том, что Бог есть огонь поедающий. Вторая мысль, что это огонь поедающий, от которого нет избавления. Я уже сказал, привел примеры сибирские пожары. От него нет избавления. Если пожар затронет весь огонь и в огне сгорит все эта земля, то никаким образом невозможно спастись. Нет средств. Поэтому у нас единственное средство – это послушание Богу. Это внимательный взгляд на Иисуса Христа. Это быть вместе с Ним. Друзья, мы ничего другого сделать не можем. Сейчас очень много литературы, очень много видеороликов, посвященных последнему времени чипизации, вакцинации и другим ЦИям всяким разным и так далее, друзья. И когда я слышу все это, то у меня много вопросов к тому, кто это составляет. И один из вопросов такой, ну, допустим, даже все это правда, а что я-то могу сделать? Что в моей власти? Ничего. Что мне теперь бороться с чипизацией, вакцинацией? Что теперь мне выходить на митинги? Разве это поможет? Не поможет. У мое единственное спасение знать того, который проведет меня через все это и сохранит, и придет новое царство, это Иисус Христос. Моя задача быть сосредоточенным на Иисусе Христе. У меня другой задачи никакой нет. Если я буду сосредоточен на Христе, все остальное, оно просто не затронет меня. Поэтому он говорит, смотрите, не отвратитесь вы от говорящего. Нет, вот ваша задача. Помните, говорит Елисей с Или я хочу духа, который на тебе вдвойне. Он говорит, трудного ты просишь. Трудного. А получить это трудное трудно? А получить трудное легко. Если будешь видеть, как я буду вознесен, получишь. Задача Елисея смотреть. Все. Он просит трудного, ну даже невозможного, но получить это трудное очень легко. Надо просто смотреть на то, как Илия будет вознесен. То же самое, друзья, и у нас мы не сможем, мы, как мы сегодня слышали проповедь, мы малые, мы мыши горные, мы пауки, мы муравьи и все остальное. Как нам противостоять всему этому миру? Единственный способ – смотреть на Христа, и Он проведет. Поэтому, друзья, это очень важная мысль, чтобы нам избегнуть всех грядущих бедствий. Нам нужно сосредоточиться на Иисусе Христе. И здесь есть еще одна очень важная мысль. Давайте мы прочитаем эти слова. «Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог есть наш огонь поедающий». Но я уже сказал о том, что Бог есть огонь поедающий, и сказал о том, поэтому, почему мы должны исполнены быть страхом, потому что Бог есть огонь поедающий, мы должны Бога бояться, мы должны переживать, чтобы нам не попасть в этот огонь поедающий. Нам взглядом на Иисуса Христа мы обходим эти гнев Божий, мы минуем его, поэтому благоговение и страх – это то, что должно сопровождать нашу жизнь. Это то, о чем мы должны сильно переживать. Новозаветнее время, маленькая ремарочка в сторону, новозаветнее время расслабило нас с вами. Мы с вами не привыкли, что Бог строгий. Мы можем относиться к Богу достаточно фамильярно. Не слушая Его слова, споря с Ним, к служению. Вот сегодня мы с вами перед собранием затронули эту тему об опозданиях, об отношении к служению. Нам-то кажется, что Господь должен быть рад, что мы хоть как-то Ему оказываем внимание. Если бы мы жили в Ветхом Завете, вы помните, как Надав и Авиуд пострадали, как люди другие, внешний чуждый огонь и так далее. Что они сделали? Ну, вот эти сыны Аарона, что они сделали? Они просто зажгли огонь. Вот что такое чуждый огонь? Это огонь, зажженный не от жертвенника, а дома, спичку подожгли, зажгли лампаду и принесли. Какая разница? Какая проблема? Мертвыми пали. В ту же секунду. И Аарону было запрещено хоронить их, и плакать было запрещено по ним. Какая проблема? Человек просто, ну, зажег не ту спичку, а другую спичку. Если бы мы жили во времена Ветхого Завета, мы с вами бы очень трепетно относились к подобным вещам. Я потом представляю, если бы, например, человек заходит в дом молитвы, там, в 10:01, его гром поражает, он умирает. Никто бы больше не опоздал на собрание. Все бы в 7 утра были на собрании, понимаете? Почему? Потому что страшно. В Новом Завете так не происходит, в Новом Завете мы с вами по-другому живем. Вот такой тоже мне очень нравится пример, я когда-то его приводил, написано «Солнце да не зайдет во гневе ваше». Помните, да? Вот давайте представим себе картину. Мы с Азаматом поссорились, не дай Бог, конечно, но так произошло. Он уехал в Ессентуки в огорченном сердце, потому что я его обидел. И я смотрю, солнышко идет вниз. И я понимаю, что когда солнышко зайдет, все, мне конец. Я умру. Что я буду делать, друзья? Я буду звонить Азамату, а Азамат обиделся, трубку не берет. Что я буду делать? Я буду звонить его друзьям, его детям, найду все телефоны, поеду, догоню, не знаю, найму самую скоростную машину, потому что у меня осталось мало времени. Я должен успеть помириться, потому что солнце зайдет. В Новом Завете без проблем. Солнце зашло 365 раз, я не мирюсь, потому что я не нашел телефон. У нас масса отговорок. Мы абсолютно не боимся Бога, потому что у нас масса отговорок, мы привыкли к его милосердию. И вдруг апостол Павел говорит, Бог есть огонь пожирающий. Поэтому совершайте спасение, другой апостол пишет, но здесь та же мысль, в страхе и трепете. И здесь написано, с благоговением и страхом. Эта мысль для многих христиан вообще новая, что Бога надо бояться. Мы сейчас слышим только любовь Божия, только милость Божия. Надо Бога бояться. Это Бог, который своим словом создал землю и своим словом уничтожит землю. Друзья, и когда мы стоим на коленях, мы должны Бога бояться и стоять по струночке. Когда мы идем на собрание, мы должны Бога бояться и идти так, чтобы Бог был доволен. Когда мы сидим на собрании, когда мы читаем Его Слово, когда мы общаемся с людьми, мы должны бояться Бога. Да, Бог милосердный, но это не означает, что Он не огонь поедающий. Поэтому страх и трепет очень важен в нашей жизни. Благоговение и страх. Так он и пишет. Будем служить Богу с благоговением и страхом, потому что Бог есть огонь поедающий. И в заключение скажу еще одну мысль, которая для меня была большим откровением. Я ее мысль эту раньше не знал, я ее получила, когда готовился к этой проповеди. Здесь есть такие слова. Будем хранить благодать. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу. То есть благодать — это сила, которая ниспосылается Богом и которая позволяет верующему жить благоугодной жизнью. Еще одна причина, почему мы должны внимательно смотреть на Бога, на Иисуса Христа, потому что через этот взгляд мы приобретаем благодать, мы получаем благодать к которая нас делает благоугодными людьми. Так вот интересно, а как же хранить благодать? Вот как хранить благодать? Что это значит? И для меня эта мысль, которую я сейчас скажу, она абсолютно новая. Она очень меня впечатлила, эта мысль. И она некоторое такое, знаете, навела порядок некоторые в голове, что ли. В некоторых понятиях все стало на свои места. Такой последний камешек в большое здание. Ну, не последний, конечно, там еще много пробелов, но вот один из камешков в знание Божьего познания вот у меня вот получилось. Появился камешек. Будем хранить благодать. В переводе на русский с греческого языка там написаны такие слова: «Будем благодарны Богу». Здесь очень тонкая мысль, я постараюсь ее сейчас озвучить, послушайте ее внимательно. Итак, хранить благодать – это значит благодарить Богу, благодарить Бога, исходя из своей твердости и уверенности в Боге. То есть, смотрите, какая ситуация. Приходят в жизнь человека некие трудности. И человек понимает, что эти трудности, они в его жизни инициированы Богом. Потому что он Божье дитё, и вне Бога ничего не происходит. Он это понимает, и он верит Богу настолько сильно, что эти трудности он воспринимает как благо в своей жизни. Несмотря на то, что ему сейчас сложно, сейчас ему трудно, ему тяжело, но это благо, которое Бог в своей премудрости ниспосылает ему для того, чтобы ему стало лучше. И понимая, что это благо, он Бога благодарит за это благо. Вот эта твердость в уповании на Бога, твердость в том, что я не сомневаюсь в Божьем благе в отношении ко мне, и помогает мне хранить благодать. То есть благодать нам нужна, чтобы нам быть благоугодными Богу. Благодать нам нужна, чтобы нам перейти вот этот рубеж. Без благодати мы этого не сможем. Только благодатью Божьей мы спасены. И сие не от вас, Божий дар. Это Божья милость по отношению к нам. От нас это не зависит. Но что же за нас зависит? Наша уверенность. То есть, друзья, благодать – это отклик на нашу веру. А вера – это доверие, которое проявляется в твердости, которое проявляется в благодарности. Не только причем в устах, но и в нашем сердце. Я это говорю, мне страшно, потому что легко говорить об этом, но когда приходят трудности, абсолютно сложно так поступать. И, конечно, я не думаю, что здесь среди нас есть хоть один человек, который достиг этого состояния, но я думаю, что мы можем стремиться к этому. Мы можем стремиться доверить свою жизнь Богу настолько, чтобы успокоиться и перестать беспокоиться о том, что происходит, потому что мы знаем, что Бог любит нас, мы знаем, что Бог ведет нас, мы знаем, что Бог сказал, что если мы не отпустим свой взгляд от Него, Он обязательно проведет нас через все эти жизненные перипетии и через эту катастрофу вселенского масштаба и ведет нас в царство непоколебимое и в царство, которое измененное, и в царство, в котором никогда не исчезнет, и царство, которое приготовлено нам. Будем хранить благодать. Конечно, друзья, это было очень актуально для народа, которому написал апостол Павел свое письмо, для христиан из еврейского народа. Мы много раз говорили о том, что это люди, которые были на очень высоком подъеме христианской веры, но потом из-за искушений они оказались в духовном падении, в духовном кризисе. И вот показывая этим людям выход из положения, апостол много раз говорит им о том, что им нужно сосредоточиться на Христе, именно на Христе. Не на своих ветхозаветних традициях, не на своей общинности даже, не на своих мнениях, а на Христе. И тогда они будут и сильны духовно, и тогда у них будет и вера, и тогда у них будет вот это доверие Богу, и тогда они смогут перейти тот рубеж и оказаться в новом царстве, о котором израильский народ мечтал всю свою историю, и которое теперь явлено в лице Иисуса Христа. Друзья, и на этих словах апостол Павел заканчивает свое послание, точнее, не все послание, а изложение вот этой основной мысли послания. И там останется 13 глава, к которой мы с вами перейдем в следующий раз, если Бог даст милости. И в этой 13 главе будут затрагиваться практические вопросы. Там будут подниматься вопросы братолюбия, странолюбия, брака. Там будут подниматься вопросы отношения к наставникам, отношения к работе. Там будут подниматься вопросы некоторые другие такие чисто практические вопросы, друзья, и все эти вопросы практически, которым всего одна глава уделена. Обратите внимание, 13 глав послания к евреям, и только одна глава, не самая большая, уделена практическим вопросам. Знаете почему? Потому что если человек понял 12 глав, если он понял, что такое Христос в его жизни, если он понял, что значит смотреть на Христа, если он понял превосходство Христа, то все практические вопросы, их стоит только немножко сказать о них, только коротко упомянуть, у него все стоит на свои места. Почему сейчас очень много проблем, там, я еще раз говорю, с молодежью, там, с семейными людьми, в отношениях, почему? И люди пытаются объяснять, друзья, проблема не в объяснениях, проблема в базовых понятиях. Человек не понимает, что такое Христос, он не боится Бога, у него нет базовых отношений со Христом, и поэтому практика нарушается. Когда у человека базовые отношения, все нормально, тогда практические знания нужны, но коротко. Братолюбие, не забывайте. Все, достаточно. У меня огромная база. Не надо много говорить о братолюбии. Не надо целую проповедь говорить о братолюбии. Надо сказать, братолюбие не забывайте. И человек не забывает, потому что он помнит Христа, братолюбивого. Ему говорят, брак до всех, ну там будет в послании 13 глава, брак да будет у всех честен, и так далее, никаких проблем. У меня есть основание Христос, я понимаю правильно. Друзья, конечно, мы с вами коснемся практических вопросов в следующих проповедях, но основная часть изложение, основная сейчас мысль апостола, она уже закончилась. И эта основная мысль заключается в том, что наше с вами спасение, наша с вами сила, наша с вами вера, наша с вами уверенность, наша с вами такая свобода, она заключается в Иисусе Христе. А от нас зависит, или точнее, что мы можем сделать? От нас требуется только внимательность, только сосредоточенность на нем. И Божья благодать будет с нами. Давайте мы сейчас об этом помолимся, склоним колени наши. Аминь.